Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы будем говорить на тему ВСД, вегетососудистая дистония, о ее классификации, о ее проявлениях в нашем организме. И в гостях у нас кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог Дмитрий Васильевич Детков. Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлого радио воскресенья.
Вегетососудистая дистония, она же нейроциркуляторная дистония, она же соматоформная вегетативная дисфункция нервной системы. Вот, во-первых, почему так много названий у одного явления? И все-таки хочется понять, что это такое, почему какие-то источники называют это синдромом, какие-то источники называют это самостоятельным заболеванием.
Ну, потому что бывает и так, и так. Вот. Нейроциркуляторная дистония, это термин пошел от астенизации, от утомляемости, от там, где была неврастения, там, где человек уставал от текущих своих обязанностей, стал возникать термин нейроциркуляторная дистония. Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы, это термин, который мы сейчас используем, мы врачи-психиатры, психотерапевты, которые у нас есть в нашем разделе международной классификации болезней 10-го пересмотра, ну и в 11-м. Также будет термин, с которым можно будет работать. Вот. Вообще это заболевание достаточно сложное, да, и оно функционально, и раз оно функционально, то его достаточно сложно обнаружить. Пациенты-то приходят после уже многочисленных обследований, то есть у них есть жалобы на что-то, на озноб, например, на постоянное напряжение где-то в области позвоночника, живот крутит, воздуха не хватает, вот они приходят, обследуются у коллег, и после этого им, мягко говорят, вам надо бы вот уже дойти до психиатра, и достаточно давно надо дойти до психиатра. И когда человек собирается, это, конечно, одно из важных решений в его жизни прийти и начать восстанавливать свою психику. Вегетососудистая дистония – это одно из самых, наверное, актуальных направлений в медицине. Вот. И практически с подросткового до пожилого возраста до 80% людей в том или ином варианте переносили вегетососудистую дистонию. Мало найдешь таких заболеваний, которые имеют вот такую широкую распространенность. Вообще все болезни идут от нервов. Это древняя мудрость, понимаете? Вот, российская мудрость. Как вот писал Розанов, англичане хорошо делают чемоданы, а русские хорошо делают пословицы. В этом термине очень многое. Потому что вегетативная система управляет практически всем обменом веществ. Вот. До всех клеток, до всех тканей, до всех органов доходят ее корешки, симпатические и парасимпатические. Вот. Поэтому в патогенезе практически всех заболеваний есть участие вегетативной нервной системы. И даже там, где есть какое-то внешнее повреждение, внешнее воздействие, казалось бы, заболевание наступило, нет вегетативных механизмов, все равно вегетативные механизмы будут участвовать. Та же боль, будет отек, да, будут неприятные ощущения, будут покраснения и так далее. Вот такой пример. Вот, да, самостоятельным заболеванием вегетативное расстройство выступает достаточно редко. Они, как правило, все же вторичные. Вторичные к психическому состоянию, к психопатологическим расстройствам, к неврозам. Вторичные к неврологическим расстройствам, вторичные к соматическим расстройствам. И если мы посмотрим, что делает вегетативная нервная система, то мы увидим, значит, много достаточно интересных вещей. Вообще, чем она отличается? Есть соматическая нервная система, анимальная нервная система, это функции чувствительности, моторики, движений, то есть сенсомоторные функции. То, что чем человек может вот как бы вот сам управлять, что называется. Вегетативной системой управлять невозможно. Один из терминов – автономная нервная система. Этот термин ввел Лангрей еще в 19 веке. Говорит о том, что она, вот, собственно говоря, сама управляет, конечно, из центра, из головного мозга, но сама управляет органами. То есть человек может об этом совершенно не думать, как у него работает в момент сердце, почки или кишечник. Да, все как бы подчинено здравому смыслу. Функция симпатического отдела – это подготовка к стрессу. Функция парасимпатического отдела – это расслабление. То есть функция симпатика – это энерготропная функция, затраты энергии. Энергия есть, надо ее потратить на какие-то важные вещи. Парасимпатика – значит функция после того, как энергия затрачена, ее восстановить. Это уже трофотропная функция. Вот. И симпатика что делает? Активизирует психическую деятельность, активизирует физическую активность, активизирует эндокринный выброс, вот, десинхронизирует биоэлектрическую активность головного мозга, потому что так надо, активность должна быть достаточно высокой. Вот, для чего? Для выживания, для борьбы, да, для отражения опасных вещей. Для того, чтобы решить какую-то умственную задачу, требуется серьезное напряжение. Вот. Для этого у нас существует симпатика. Парасимпатический отдел, напротив, значит, расслабляет организм, накапливает энергию, синхронизирует электрическую активность головного мозга, заставляет человека быть более сдержанным, пассивным, уже отказываться от борьбы. Но это по-разному механизм бывает. Либо человек понял, что не надо тут уже бороться, либо там, значит, уже все, усталость какая-то наступила. А вот, поэтому их функции противоположны. Итак, значит, соматическая система связана с функциями движений, с функциями координации, с функциями, значит, чувств, а вегетативная система связана с дыханием, с пищеварением, с кровообращением, с терморегуляцией, с энергообменом. Да, вот все внутренние, собственно говоря, константы регулируются вегетативной нервной системой. Если мы посмотрим по органам, как в органах происходит эта регуляция, то мы увидим тоже достаточно интересные вещи. Есть люди симпатикотоники, у которых преобладает тонус симпатической регуляции, есть те, у кого преобладает парасимпатическая регуляция, вот, вагатоники, и люди со смешанной регуляцией. Вот. Так вот, когда посмотришь на симпатикотоника, то даже вот по внешнему виду уже видно, что глаза блестят, зрачки расширены, человек волнуется, человеку что-то предстоит, какая-то задача, да, может быть, даже экзофтальм, это значит увеличение глазных яблок. А, напротив, вагатоники, то есть люди с преобладающей парасимпатической иннервацией, мы видим, что глаза у них тусклые, а зрачки у них, значит, сужены. У тех расширены, у этих, значит, сужены. Дальше посмотрим на кожу, как это все дело выглядит. То есть при симпатикотонии кожа бледная, вот, сухая, и слизистые оболочки тоже подсушивает. Вот, характерен, если есть пот, то он вязкий пот. Вот. Для парасимпатики, наоборот, кожа может краснеть, да, может быть пот более обильный, более жидкий пот, вот, может быть повышенная сальность. Также у людей с преобладающей парасимпатикой, у них, как правило, кожа теплая и руки теплые, вот, и вообще у них переносимость холода снижена. Они, конечности теплые, им не нравится холод. Вот. Чего не скажешь о симпатикотониках, у которых, значит, наоборот, какая-то зябкость, кожа у них более холодная, вот, и зато они холод переносят гораздо, гораздо лучше. Вот. По терморегуляции какие есть различия? Симпатический отдел будет повышать температуру. У меня были пациенты, которые буквально десятилетиями жили с этой температуркой, с повышенной температурой.
А она насколько тела повышена?
Она не повышена до уровня лихорадки, она повышена до субфебрильных цифр. Это 37-37,5, это, конечно, всех смущает, никто не понимает, что это такое. Вот. Но потом оказывается, что человек вот снимает квартиру, и у него нестабильная работа, он не уверен в завтрашнем дне, вот он 10 лет находится в преобладающей симпатике. Понятно, что он еще будет плохо спать при этом. Дальше, что касается энергообмена, то, конечно, у симпатикотоников он повышен. У них и повышен аппетит, они больше едят, но при этом они не полнеют, при этом они худые, потому что у них все, что называется, не та пословица, как не в коня овес, я-то тут как раз могу сказать, что в коня овес, они внутри напряжены, у них и функция мозга, и функция организма, они активизированы, в коня еще как овес, поэтому они едят много этого овса. Парасимпатики, наоборот, могут есть меньше, все равно будут полнеть, потому что вот у них такая существует расслабленность. Следующий орган – дыхательная система. Мы много видим жалоб со стороны дыхательной системы. При ВСД пациентам не хватает воздуха. При симпатикотонии, значит, у них бронхи расслаблены, их просвет расширен, минутный объем дыхания увеличен у таких людей. И напротив, у вагатоников объем, получается, дыхание снижается, происходит спазм бронхов, значит, и вот во сне, кстати, ночью – это время вагуса, они могут даже вот давать какие-то приступы, такие удушья. Следующий отдел вегетативной иннервации – это пищеварительная система. Так вот, при симпатикотонии мы видим, значит, ослабление перистальтики, снижение, значит, слюновыделения, снижение выделения желудочно-кишечных соков, вот, склонных к запорам. Наоборот, при ваготонии мы видим учащенную моторику кишечника, вот, склонность к диарее, больше слюнотечения, больше выделения желудочных и кишечных соков. Вот. И больше склонность к метеоризму. Многие вот как раз, вот это заболевание СРК, которое часто ставит синдром раздраженного кишечника, он связан с работой вегетативной системы в кишечнике. Вот. И она, в кишечнике она особенная. Достаточно сказать, что серотониновых рецепторов, которые отвечают за тревогу, в кишечнике даже больше, чем в головном мозге. Поэтому вот особенно быстро до желудка и кишечника доходят переживания. Вот. Сложно бывает представить, где голова, где кишечник. Людям приходится им объяснять, но не сразу верят, что работа кишечника, вот, надо искать сбои именно в головном мозге. Вот. И так называемые стрессовые язвы, они тоже сюда же относятся. Вот. Что касается эндокринной системы, то происходит активизация функции щитовидной железы, вот. Активация работы поджелудочной железы. И здесь мы видим повышение уровня сахара. Сахар необходим для энергообмена. Вот. Мы видим напряжение, повсеместное напряжение мышечного тонуса. Мы увидим даже изменения и в работе, и в анализах. При симпатикотонии повышается уровень эритроцитов, уровень лейкоцитов, уровень сои повышается, уровень кальция, костям нужен кальций, понимаете, уровень креатинина. И напротив, при ваготонии повышается уровень холестерина, повышается уровень цилхолина, цилхолин – это основной нейромедиатор внимания и памяти, повышается уровень лимфоцитов. Для чего? Ну, чтобы вот опять же дать ответ на все инфекции, на все опасности, которые, с которыми контактирует организм. Отдельное внимание, конечно, заслуживает работа сердечно-сосудистой системы. Как она ведет, понимаете, вот как раз эта система, она очень лабильна и очень быстро отвечает, потому что она должна ответить на те вызовы внутренние и внешние, которые есть у организма. Конечно, будет повышаться давление, конечно, будет повышаться пульс при выбросе адреналина, при активизации симпатики. А вот, мы увидим, что у пациентов какие-то вот боли в области сердца появляются. Причем, если разделить, есть кардиология, то есть просто боль в области сердца, такого невротического генеза, и ишемическую стенокардию, то у наших-то пациентов с ВСД, у них в первую очередь будет страх, они боятся вот страха и последствий. А при, действительно, при стенокардии, там акцентуация будет больше именно на боли вот такой вот, которая возникает. Мы видим увеличение линейной скорости кровотока, минутного объема кровотока. Мы увидим спазмирование сосудов. Мы увидим даже изменения на ЭКГ. Мы можем экстрасистолию увидеть. Изменение интервала КТ, он уменьшается. Изменение зубца П, изменение зубца Т. Это, да, вот. Но это все, собственно говоря, при нивелировании симпатикотонии это уходит, понимаете, это не кардиомиопатия, как у алкоголиков, это совершенно другие вещи, они проходят после того, как человек успокаивается. У меня были случаи у пациентов, даже когда их на уровне военкомата обследовали, естественно, они уже боятся этого обследования, понимаете, и выявлялись такие вот вещи на ЭКГ, когда их списывали, понимаете, после того, как ситуация нормализовывалась, но они дальше нормально живут, главное с ними поработать, объяснить, что да, сердце, оно тоже подстраивается под изменения нейроэндокринной регуляции. А как оно не подстраивается, как оно моментально отреагирует, мы вспомним, как регулируется, значит, вегетативная нервная система. Мы вспомним про надсегментарные центры. Если надсегментарный центр – это лимбическая система, лимбикоретикулярная система. Вот есть в лимбической системе такой малый круг папица, значит, это миндалевидное ядро, которое реагирует тут же на опасность, потом стрия терминалис, волокна. Идет это все в гипоталямус, в том числе мамиллярные тела гипоталямуса, и идет вниз на гипофиз. И вот по этой цепочке, это буквально, знаете, это секунды, значит, идет выброс АКТГ, адренокортикотропного гормона, достигающего надпочечников, и вот человека все уже затрясло, сердце забилось, понимаете. Ну, конечно, сердце первым на это на все отреагирует. Вот. Что касается понимания, где расстройства, связанные с работой головного мозга, где расстройства со спинного мозга, есть классификация вегетативных расстройств и деление на надсегментарные расстройства, то есть возникающие из головного мозга, ну если это упростить, и сегментарные, возникающие из-за того, что нарушается работа спинного мозга. Так вот, в головном мозге, опять же, это лимбическая система, это миндалевидное ядро, это гипоталямус, это талямус, это перегородка, мозолистое тело. Вот так вот, вот столько подкорковых образований в этом всем участвуют. Конечно, это вещи очень интересные, но самое-то главное необъяснимо, они должны в этом участвовать во всем. Вот. Итак, надсегментарные расстройства. Их делят на первичные и вторичные. Первичные относятся к части людей, у которых конституционально, то есть генетически, есть лабильность нервной системы. Именно вегетативная нервная система, то есть прямо вот с детства они быстрее краснеют, они быстрее бледнеют, у них быстрее температура поднимается, там животик болит, аллергические дерматозы какие-то повышаются, то есть вот моментально какие-то субоборочные состояния, вот мы это прослеживаем с детства, но все-таки это не такой уж и большой процент людей. Вот. Далее мы видим ситуацию возбуждения надсегментарных отделов, связанных с острым и хроническим стрессом. Это может быть не болезнь абсолютно, то есть это человек должен отреагировать. Очень странно, когда начальник говорит подчиненному: у тебя неделя, чтобы доказать свою состоятельность, иначе ты увольняешься, понимаете? Очень странно, если подчиненный идет в таком в расслабленном состоянии, подчинен должен мобилизоваться, и поэтому, собственно говоря, стресс ему в этом, значит, помощник и союзник. Вот. Дальше целая группа – это мигрени, то есть односторонняя интенсивная головная боль, механизмы вегетососудистые. Мои пациенты с мигренью, у них бывало мигрень проходила, переходил в другие формы ВСД, а потом вообще у них это дело все проходило. И на самом деле они это действительно связывали с сильными факторами, такой психоэмоциональной нагрузки, значит, в молодости или уже в среднем возрасте. Вот. Но мигрень – это загадка, и почему он, именно с одной стороны такая боль возникает, наука до сих пор не ответила на этот вопрос. Но механизмы вегетососудистые, повторяю. Вот. Также нейрогенные обмороки, но они, как правило, в типичных ситуациях происходят, например, перегревание или душная какая-то обстановка, вот такая склонность у людей есть. Но механизмы тоже вегетососудистые, это не эпилептический припадок, вот. Это все дело более контролируемо, все тут все проще, человек знает, перегревается, душное помещение, надо принять меры, чтобы ну, проветривать или не попадать в такую обстановку. Вот. Ну и опять же человек начинает переживать из-за того, что он попадает в эту обстановку, ну и вот, вот это все дело случается. Вторичные надсегментарные механизмы, они связаны уже, собственно, с заболеваниями. Тут вот на первое место выходят как раз неврозы. Mm-hmm. Вот. Вот это вот прямо вот самая большая группа всех, все вегетососудистые дистонии, больные с неврозами, это внутренние конфликты. И здесь по нашей питерской школе, по Карвасарскому, по Мясищеву мы найдем три основных конфликта. Ну, наверное, это не раздел данной передачи. Достаточно долго это будет рассказывать, эти внутренние конфликты. Он связан с тем, что человек неправильно видит себя и взаимодействие свое с социумом и с окружающими. То есть это, вот, собственно говоря, все-таки внутренние тараканы. Даже могут что-то сказать, но примет-то человек это все на себя, понимаете. Вот, поэтому, ну, можно про это долго говорить, не будем mm-hmm. здесь останавливаться. Mm-hmm. Следующее, это депрессия. И у депрессии есть маски. Маски, например, нарушение сна, маска депрессия. Вот. Или маска, как у мужчин, агрессия. Вот. И одна из масок – это вегетативное расстройство. То есть именно стартует с нарушения вегетативной регуляции. Как раз вот пожалуются на боли в области сердца, пожалуются на… После стрессов, конечно, да, пожалуются на, значит, то, что давление скачет, что живот болит. Вот с этого начнется. При этом гипотимия, то есть сниженное настроение, мы сразу и не увидим. Да, оно потом появится, но сразу мы это не увидим. Но сказать, получаешь ты ли радость от жизни, не получаешь ли ты радость от жизни, уже можно спросить, и мы увидим вот эту нарастающую ангидонию у пациентов. Вот. Психические расстройства связаны с возбуждением, с галлюцинациями, с бредами, с биполярностью, значит, тоже тут вот вегетативная симптоматика просто расцветает. Также здесь надо отметить гормональные изменения, особенно возрастные, связанные с изменением возраста. Это подростковый пубертат, значит, у них ВСД вот прямо очень у многих у подростков может быть. Вот. И климактерический период и у женщин, и у мужчин. Это вот приливы, это вот какие-то ознобы, mm-hmm. да, это какое-то покалывание, какое-то онемение, вот это головокружение. Потому что вестибулярный аппарат тоже на это все дело реагирует. Вот тут тоже, да, гормональные нарушения, сходили к гинекологу, это хорошо, да. ходили к эндокринологу, хорошо, но так как вот эта симптоматика есть, есть переживания, да, социальные изменения в жизни человека, то к психотерапевту это тоже надо сходить, и результативность будет высочайшая. Вообще, понимать, что вегетативный механизм участвует в генезе практически всех заболеваний, то мы находим как бы основу для приема успокаивающих средств при многих состояниях. Понимаете, даже боль будет уходить. Если мы хорошо полечим депрессию, невроз, то и восприятие боли будет уходить. Соответственно, человек будет быстрее выздоравливать. Вот. Также, в принципе, соматические заболевания сами по себе, они тоже могут давать вот эти вот расстройства. Они на это дело все могут влиять. Вот. Следующая большая группа – это сегментарные расстройства, это вот прогрессирующая вегетативная недостаточность. Наши пациенты, вы знаете, читают в интернете все, что, вот, что нельзя читать, понимаете, весь этот мусор, весь эту помойку пропускают через мозги. А ведь вот я вам рассказывал, какая огромная классификация вегетативной дистонии. Вот он прочитает, что у кого-то есть боли в области сердца, я скажу, так у меня тоже есть, да, я помню, значит, один пациент у себя вот прямо в ухе там звонит, он в ухе прямо вот у себя что-то там ищет, я говорю, что ищете, он говорит, так вот там кто-то написал, что у него кровь пошла из уха, понимаете, нам на какой-то третий день, я говорю, это совершенно разное заболевание, вот, и да, симптомы, может быть, похожи, но совершенно разные заболевания. Итак, это связано, это прогрессирующая вегетативная недостаточность, она связана с сегментарными уже механизмами и механизмами вегетососудистой трофической дистонии. Вот. Сюда мы что относим? Это различные компрессионные вертеброгенные синдромы. Да? Изменения небольшие в позвоночнике, большие или небольшие, где-то сдавливается корешок, сдавливается сосудик, мышца или изменением, значит, в опорно-двигательном аппарате в позвонках. Вот. И мы получаем, значит, обширную, значит, вегетативную симптоматику. А, следующее – это заболевание спинного мозга. Это сирингомиелия, опухоли, мы тоже получаем, да, вот, такие симптомы. Следующее – это эндокринные заболевания, сахарный диабет, гипертиреоз, гиперпаратиреоз, значит, сюда же относится. Системные заболевания – это ревматоидный артрит, это склеродермия, значит, ревматизм, они тоже сюда же относятся. Вот, опухоли. При онкологии вообще там много и депрессии, чего там только нет. И механизмы ВСД там тоже подключаются при онкологических заболеваниях. Это не надо сглаживать, это как бы субъективно очень плохо пациентами переносится, и лучше на это реагировать. Инфекционные заболевания, такие как гепатиты, сейчас вот ВИЧ, да, страшное заболевание, по которому, значит, мы, Екатеринбург, на одном из первых мест находимся и в России, и в Европе. Вот, тоже влияет, тоже ухудшает качество жизни наших пациентов. Вот метаболические заболевания, периферия тоже изменяют состояние вегетативной системы. И третья группа – это сочетание надсегментарных расстройств, связанных с работой головного мозга, и сегментарных расстройств, связанных с патологией спинного мозга. Сюда относится мультисистемная атрофия, значит, болезнь Паркинсона, синдром Паркинсона. Это там, где вот пациенты могут падать. У меня такие пациенты были, вот внезапно раз упали, ортостатическая гипотензия, упали там, у них вот запор у них может быть очень такой длительный, с этим связано. Фиксированный пульс, постоянное головокружение, это вот эта вот симптоматика, в принципе, обычно препаратами не купируется. И сочетание соматических и психических расстройств может влиять и на спинной мозг, и на головной мозг. Соответственно, появляются вот эти самые вещи. Вот такая вот симптоматика появляется.
Это получается для каждой системы целый комплекс симптомов, целый комплекс проявлений. И честно, вот я тоже на самом деле читала в интернете какие-то статьи, когда готовилась вот к интервью. И сейчас я действительно понимаю, что интернет не дает даже половины знаний в этой области. Дмитрий Васильевич, вот мне, конечно же, хочется сейчас спросить про диагностирование ВСД, то есть как, например, наши радиослушатели могут понять, что с ними происходит, да, но мне кажется, вот в рамках нашей вот этой передачи мы это уже немного не успеваем, поэтому я бы разделила на две передачи и вот в следующей передаче как раз-таки рассказала нашим слушателям, как они могут сами себя, так скажем, продиагностировать, вот, если вы не против.
Я не против, я подстроюсь.
Спасибо, что вы так подробно рассказали про функционирование вегетативной нервной системы и о дисфункции ВНС. Это действительно крайне интересно, и хочется узнавать больше и больше анатомию, собственную анатомию, чтобы понимать, как действуют вообще вот все процессы в нашем организме. Спасибо еще раз. Напомню, что мы говорили сегодня о ВСД. будет также вторая часть нашей передачи. И в гостях у нас Дмитрий Васильевич Детков, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог. Ну и на правах рекламы давайте мы сейчас назовем телефон клиники, куда люди могут обращаться с ВСД.
Спасибо, Мария. И в качестве рекламы, реклама такая вещь, что здесь имеются и противопоказания, и необходима рекомендация и консультация специалиста. Вот, и обратившись в клинику Илизарме, да, вот ко мне как врачу, пациенты могут получить эту консультацию, пациенты могут наконец-то прийти впервые к психотерапевту и обсудить, значит, свою вегетативную дисфункцию, да, состояние здоровья. Повторяю, очень, очень важна роль, и очень хорошо, что наши радиослушатели узнали про эту проблему, акцентировались на этой проблеме, да. И если это кого-то дезадаптирует, да, доставляет мучения, доставляет субъективные страдания, значит, может быть, за родственников за своих переживают, ведь бывает и к родственникам относятся очень тепло и очень заботливо, и не знают, как помочь. Единственное, что дают, возьми себя в руки. Но это не работает, еще меньше придут уверенности человеку, кажется, взять себя в руки не возьмешь, в руки вегетативную нервную систему. Так вот, придя на прием, на один или на какой-то цикл занятий, вот, можно эту проблему проработать психотерапевтически, проблему неврозов, проблему депрессии, проблему переживаний, стрессов острых, хронических, которые психоневрологического статуса, все, что может приводить к дисфункции вегетативной системы. Используются лекарства, используется психотерапия, используются домашние задания, используются дневники, вот, работа с человеком, с его внутренним миром. Но для этого надо еще и довериться психотерапевту, mm-hmm. прийти на прием, чтобы вот открыть свой внутренний мир. Телефон клиники, значит, два телефона: 8-908-905-83-35 и городской 200-5502. Клиника Илизармед, значит, сайт так и называется, ilizarmed.ru. Вот. Клиника Лизармед находится в Екатеринбурге, проспект Ленина, 46.
Спасибо еще раз. Это был «Медицинский городок».